наш великий учитель Рабхаска Левинштейн, который был тем оплотом еще от мир, и до Шанхая, и после, и время Шанхая. Потом был Мажгех Жарпонович. Короче говоря, мы говорим о том пути, как была передана Турат Мусар, буквально теория Мусара в наше поколение, то он был тем одним из основным проводником. Более того, если мы скажем еще одно слово, мой один друг, свой зубник, который, папа которого был близким учеником Рабхаска Левинштейна, был в Шанхае и так далее, он как-то сказал мне то, что слышал от папы его, в чем была вообще должность Рабхаска Левинштейна в Шанхае, это поддержать 300 изучающих Тору, которых никто не знал, что с их семьями, что происходит в Европе, и поддержать, чтобы эта ешива была не просто 300 человек, которые находятся в депрессии, а полноценно училась во время тяжелейшей мировой войны под бомбежками, не знаешь, что с их домами. Это то, что сумел, это то, что удостоился сделать Рабхаска Левинштейн. Реально, если мы говорим о спасении Торы, то вот один из аспектов спасения Торы, это был Рабхаска Левинштейн, который был та самая движущая сила, та сила духа, которая поддерживала ешиву. О нем высказался Рав Шахкар, что если он представляет себе образ максимально доступного нам понятия, что такое Эвед Ашем, полноценный раб Всевышнего, служитель Всевышнего, это именно Рабхаска Левинштейн, никто другой. Очень удивительное такое. Рав Шах знал много было великих людей. Так вот. Почему я все равно рассказываю? Вот он в своих беседах Вишат Понович по поводу Элюля сказал следующую вещь. Есть люди, которые думают, что дни Элюля это как бы обычные дни года. Это страшная ошибка. Это совершенно особые дни, и всем надо в них жить иначе, жить особо. И я хочу сегодня в рамках наших уроков Нефеш ха-Хаим коснуться нескольких вещей, которые нас касаются. И я просто даже объясню, как это связано с тем местом, где мы находимся в Нефеш ха-Хаим. Мы находимся в месте, где говорится о сочетании Торы и Ирад Шамаим, богобязненности. Это наше место, где мы находились. И реально мы отвлеклись, реагируя на окружающие события, на другие темы Нефеш ха-Хаим, на другие темы основ Торы. Я об этом не жалею. Я хочу сделать это некоторый, так сказать, возврат. Еще вещи даже немножко объяснить. Хотя мы о этих вещах уже говорили, но это еще раз. Знаете, надо всегда стараться понять в окружающем мире, что и в нас самих, что важно и что не важно, что имеет силу, что не имеет силу. И в этом смысле мы живем, наша жизнь в этом мире, это жизнь, которая нас окружает, то, что сказали наши мудрецы, «Алма де Шикра» – «Мир лжи». То есть, в принципе, по своему определению, то есть, что Всевышний создал мир, в котором есть возможность выбора, человек может себе представить, что есть что-то хорошее, кроме воли Творца, нет больше лжи. Но без возможности этого выбора мы не можем удостоиться выбрать добро. Когда нет выбора, нет выбора добра. Поэтому мы как пишет Мисад Шарим в начале книги своей, что нам Всевышний поставил место, где очень много есть того, что отталкивает нас, отодвигает нас Всевышнего. Все всевозможные отдаления, преграды. То есть, тем более, надо вещи понять хорошо. Пишет Рамхаль это в Датфунот и в других местах. Когда зло в мире растет, есть такое правило, страшное правило. Написано в Пиркей Авот, Авейра Грорет Авейра, грех включает еще греху. Еще объясняет он это автор Невеша Хай от имени Пагро, что когда человек делает зло, то зло это прилипает к нему и толкает дальше делать зло. Да, дальше делать зло. Поэтому в мире нас окружает, накопилось, так сказать, особое, огромное болото, тина, трясина зла, которое нас окружает, нас соблазняет, оно нас ослепляет наши глаза. И это, безусловно, очень мешает истинному подходу к вещам, истинному пониманию вещей. И тут надо понять величие тех дней, когда мы приближаемся, Ямим Нураим, Рош ха-Шана, 10 дней трепета, который кончается Йом Кипуром. Это дни, когда в мире более доступно истинное понимание вещей. Как называется, у нас есть 30 дней Элюля, есть 10 дней трепета, вместе 40 дней. Это приводит Мишне Брура в начале Лахот Рош ха-Шана, что есть два намека на Элюль. Первый намек, это известный Шир а-Ширим, «Анилы дойди, вы дойди ли, я к моему другу, и друг к моему другу мне». Вот начало этих букв, этих слов «Алиф, Ламед, Вав и Ламед» – это «Эль». А вот конец – это четыре юда. Четыре юда. Это говорит Мишне Брура. Мишне Брура – это просто псак алаха. Это не просто того разговор. Эти 4 юда вместе 40, это намек на 40 дней от начала Элюля до конца Йом Кипура. Эти самые 40 дней, когда Моше Рабейну поднялся третий раз на гору Синай с высеченными скрижалями завета, Всевышний дал ему заново Тору после раскаяния и после того, как наш народ вернулся к нему. Там есть в Раши, в Хумаше, такие емкие слова, что Всевышний в итоге, он «Итрацал ламну бесимха», то есть Всевышний как бы вернул к нам свое благоволение. Есть два уровня. Один – это первый уровень благоволения, это был перед подъемом Моше Рабейну на гору Синай, имеется в виду Кафте 29-го Ава. И конец этого, это благоволение не просто благоволение, а благоволение с радостью, это сам Йом Кипур. Так вот, у нас есть эти самые 40 дней Йом Кипура, Элюля, и 10 последних дней, 10 последних дней, это о них сказано так, «Диршу Ашем Беймацо», кровь Бога и то коров. Буквально держу это, что буквально просите, требуете. Буквально, скажу такое некрасивое русское слово, домогайтесь буквально. Держу. Пожелайте все силы приблизиться к Всевышнему, когда? Когда? Когда он находится с нами. Когда он как бы приближается к нам. Это особое достоинство 10 дней. 10 дней Рошана в Кипур, включительно. Есть нечто подобное, это не настолько высоком уровне, это 30 дней Элуля, называется «Град слонил, и дели». Есть тут ситуация, когда есть несколько намеков на Элуль, это один из них, оказывается, еще нескольких. Это когда мы обращаемся к нашему возлюбленному, он обращается к нам. Почему я сейчас говорю? Я хочу объяснить слова Рабхасского Рейнштейна, когда говорит, что дни Элуль — это особые дни. Это не просто как обычные дни года. Обычные годы, дни года, мы реально, естественно, каждый погружен в свой жизненный бег. У кого он более духовный, у кого менее духовный, есть какой-то. Но тут реально мы уже второй день слушаем шафар. Шафар. Знак шафара, что это время, когда надо пробудиться, нам надо проснуться. Когда человек спит, он живет в мире фантазии, в мире снов. Он просыпается, понимаешь, его фантазии, это было фантазии, это были сны. Вот мы говорим, вчера мало из кто-то говорит в шаббат после трапезы, что «Шира мрозь бешува шем швуц циона инука холмим». Когда Всевышний вернет плененных Циона, мы будем как будто бы спящими. Вся наша жизнь будет в галуте будет как сон. Знаете, есть нам всем, что необходимо, это одна из наших самых больших проблем. У нас нет недостаточно истинный взгляд на жизнь, на Тору, на служение со Всевышним. И есть очень простая причина. Мы живем, называется Алма де Шикара, мире, который нас обманывает, который нас соблазняет. Вот эти 40 дней Элуля, это дни, когда есть помощь свыше. Действительно, в эти 40 дней Всевышний больше нам открывается, он дает возможность приблизиться, и это само по себе причина, чтобы мы обрели более истинный взгляд на вещи. Поэтому знаете, есть заповеди, которые они истинно важны всегда. То, что я говорю сейчас, в общем, счет, это верно в каждый момент года. Человек видит, у него истинный взгляд на жизнь, истинный взгляд на его обязанности в жизни, истинный взгляд на то, как он живет, где он находится. Но обычно это более тяжело. В эти дни Элуля, и включая дни трепета, это легче. Это особый никогда Всевышний выделил для того, чтобы мы обрели, даже более того, мы обрели запас истинного понимания вещей на весь год. И поэтому эти дни, их нельзя растрачивать. Я же как-то рассказывал это вещь, скажу просто еще раз. Один очень известный израильский раввин, мой учитель, мой синхрутер, он потерял сына. Сын за 18 лет умер постижен от поганой болезни. И так как мы были близки с семьями и так далее, то немножко знали, что происходит. Так мне сказал один из их сыновей его следующую вещь, что для мамы было более тяжело дни трепета, чем дни траура после смерти. Почему? Очень просто. То, что произошло в эти самые дни, за 40 дней примерно, немножко больше, около 50 дней, сын ушел из этого мира, это имеет свой источник. Источник – это судор Шана Йом Кипур. Это источник имеет 10 дней трепета. Поэтому когда мама после смерти сына пришла заново в эти дни 10 дней трепета, она чувствовала их иначе. Знаете, есть одна проблема. Проблема. У нас ни на что нет времени, всем заняты с ног до головы, и что-то хорошими делами, и плохими. Но скажу просто одну вещь, когда человек сюда приближается, очень важно, очень ответственно, то его мысль не оставляет то, куда он идет постоянно. Не оставляет. Когда мы сейчас приближаемся к суду Рош ха-Шана, и нам надо об этом, это постоянно иметь в виду. Я приведу один маленький пример. Пример очень, так сказать, емкий. По одному общественному делу, когда речь шла тяжком ударе по системе еврейского воспитания в Польше. Херцхайм, будучи в преклонном возрасте, чтобы поехать в Варшаву и добиться аудиенции у президента польского, пытаться отменить то, что они хотели сделать, вмешательство и заставить какие-то вести программы ишивот и хедеров, то, что там не должно было быть. Вот по дороге Хаим заехал в Гур. Ребе из Гура, автор книги Им Ремес, был очень близким другом Хаим. Они были соратниками в многих общественных делах. Гур тогда была Хасидут, там было 2 миллиона евреев. Огромная империя. Представляете, Хасидут 2 миллиона евреев. Там думаю, что в Ребе собрались десятки тысяч людей. Вот приехал Хафец Хаим к Ребе и говорит, поехали в Варшаву. Важная вещь. Нет, я, говорит, очень занят. Ойсик митцва по трудной митцве. Занят одну митцву, я спрашиваюсь с другой митцвой, потому что у меня моя община, которая всех проблемы, все нужды, болезни, вдовы, сироты и так далее. Идут к Ребе. И говорю уже об учебе и так далее. Все на Ребе. Ребе был вроде бы совершенно в праве. Сказал одну вещь. А вот на суде Всевышнего, то тоже сможешь сказать такое, это так или нет? Можешь сказать такое или нет? Он подумал, что нет, не смогу. Да, поехали. Или просто поймем, что здесь произошло. Помните, Ребе Мегур был очень большим человеком. Не потому, что я хасид, хасидует, не поэтому. Но то, чтобы близкие друга предсказали, наверное, достаточно. И вот даже у такого великого человека мог измениться за кратчайшее время подход к вещам, только потому, что он начал отдавать себе отчет больше, чем раньше. Ты же раньше не давал, ты раньше тоже отдавал, безусловно. Ты был человек не нашего, рассказать, уровня. Он идет и ожидает суд Всевышнего и все прочее. Но вот, когда он напомнил Хафицхайм еще раз, он изменил с того его поведения. Это касается по-настоящему величайших людей. А что говорит, так сказать, про нас с нами? Про нас, что мы скажем? Поэтому у нас есть вот наш обычай трубить шофар. Сначала Элюля, напомнить себе, что мы идем к дню шофара, к Рош ха-Шана. Мы идем к тяжкому суду. И, знаете, у Балей Мусар, то, что учеником Рассо Срантера, подход к Элюлю был подход, основанный Ират Шамай. Страх перед Всевышним. И я всегда это объясняю так, что, в принципе, у нас такое есть общее правило, общая лоха, что за 30 дней до праздника надо готовиться к празднику. У нас 30 дней подготовки к Рош ха-Шана. И как готовиться? Ну, давайте представим себе, тот это пережил, думаю, что знает лучше, чем нас. Человек угрожает суд. Представим себе суд, так сказать, не такой принципиальный. Суд, который его обвиняет в муниципалитет, что он построил неправильно, пол квартиры, ему угрожает этот суд тем, что пол квартиры его снесут. Пол, он не больше не меньше, это не по жизни, по смерти. Просто снесут у пол квартиры или не снесут. Ну, как вы думаете, этот человек, он будет спокойно спать 30 дней до суда, или будет делать, много чего будет делать, как бы из этого дела выйти на наилучшим образом? Мы сейчас идем на суд, который решает проблемы жизни и смерти, болезней, воспитания детей, здоровья нас, всего нашего народа. Вообще-то говоря, надо как-то было бы хуже спать по ночам. Потому что есть привычка, мы же привыкли, так сказать. Каждый год это Рош ха-Шана, как-то мы выкручиваемся, что называется. Знаете, я знаю, мне напоминает следующую вещь. Психологи отметили этот интересный просто феномен. У солдат во время войны. Вначале человек живет перед каждым боем с большим страхом, а потом те, кто-то выживает, привыкаешь, убивает не его. Страх пропадает. Он просто привык, что убивает не его, пока его не убьют. Потом уже мы привыкли уже выкручиваться. Но не все выкручиваются. Не все выкручиваются, это хорошо знаем. Не все выкручиваются. Но. И надо об этом думать до того, как перестали выкручиваться. До этого, а не потом. Потом бывает поздно. Вот, вернемся к нашей теме. Короче говоря, вот такой есть подход к Элюлю, принятый Балей Мусар, это подход как. Время работы над собой, то, что является основой всего, это Ират Шамай. Это зависит все, это можно подробно объяснить, это говорится Парашат Ре, «Ма Ашем Лукеха Шоэль Мимха», что Всевышний просит от себя, «Ким Ле Ират Ашем Лукеха», только бояться в него, даже перечисляется и любовь, и идти по путям, и все Тора. То почему называется «только бояться»? Это тут говорится про все Тора. Что только бояться – это основа всего. Вот у нас есть эта основа, это Элуля, это действительно родить в себе страх перед Всевышним. Слышу как-то на одном из наших учителей, вообще ничего на Пинкусе, что когда он как-то, он, в принципе, родом из Бруклина, когда он приехал в Святую Землю учиться в Бриск, то он на Элюль пошел в Понович. Почему? Там был Рабхацкель, Левинштейн, это все упоминали. Получить от него Ират Шамай. Я могу просто один маленькую, так сказать, деталь, которая, слава Богу, больше года назад удостоились женить, замуж дочь за вашего раввина, за Вебера. И мы были, в частности, на шоу-проход, который сделал здесь община Аврахим в Новиаков. И я слушал Рав Вебера, то, что он говорил. Это такой очень, эта вещь трудно передать. Он говорил очень, он человек очень горячий, очень с большим огнем внутри, о том, что насколько человеку невозможно быть равом, невозможно решать логические проблемы, сегодня у него не хватает Ират Шамай. Я послушал, и тут мне, так говорят, в Израиле упала Симон. Почему упала Симон? Спросил своего зятя, новоиспеченного. А скажи, папа учился в поле вечера в Хацкеле Левинштейна, то Левинштейн, конечно. А тогда все понятно. Есть откуда взяться этот Ират Шамай. Есть откуда взяться. О, так вот, есть одна основа Элюля, которая была принята еще в Атлите, в литовских ешивах, что касается Мусара, это работа над Ират Шамай. Просто, в общем, счету знать, что время, когда будут книги жизни и смерти раскрыты, оно приближается. И реально, какую книгу нам будет записывать, зависит от нас сейчас. И скажу еще одну вещь. В принципе, Мишель Брура приводит в самом начале обязанность, он приводит слова Аризеля, что Аризель говорил, что надо ежедневно учить некоторые книги. Скажет, конечно, Аризель сказал учить Кабалу. Нет, сказал учить книги Сефрей Мусар ежедневно. И давайте просто поймем, что вещь, опять же, вроде бы Элюля нет ничего особенного, нет никаких особых мицвот. Все заповеди Элюля можно исполнить вообще всего года. И учить мусар надо постоянно, и работать над понятием творца надо постоянно, и думать о чем-то постоянно. Но Элюль всегда время особое, время, когда это можно преуспеть гораздо больше. Время благоволение Всевышнего. Это надо, нельзя это забывать. То, что мы можем удостоиться в другое время года тяжкими трудами, то мы можем удостоиться в Элюль гораздо меньшими трудами. Так вот, допустим, у нас еще это ран. В Элюле уже сразу сначала надо добавлять 5 минут седер мусар. 5 минут больше мусар. Там есть, слава Богу, у нас, слава Богу, есть мусар ежедневно. Это большое дело. Если говорить откровенно, то скажу ту вещь, что я думаю, что если надо была помощь свыше, что у нас наши нашей группе выросло много замечательных аврахим. Одна из заслуг этого – то, что в Ешиве есть постоянный, обязательный седер мусар. Постоянно. Так вот, опять же, мы начали говорить о том, что если человек живет в этом мире, когда у него его место в этом мире, место истинной ценности в этом мире, оно закрыто, скрыто. Оно окружено огромным слоем лжи. И что в эти дни мы можем, эти вещи раскрываются лучше в силу близости Творца, в силу времени благоволения. Но оно требует от нас работы, это не приходит само по себе. Просто наша работа над этим, она более успешна, она более продуктивна. И это то, что нам говорится, вот в этом вот намеке на Эль, из Шира Ширим, песни-песни, «Ани ли дойди, вы дойди ли?» «Ани ли дойди» начинается, «Ани ли дойди», обращаясь ко Всевышнему. «Вы дойди ли?» Всевышний этим отвечает. Но тут все-таки есть, конечно, предпосылка к этому, что это время, когда к нам легче отвечают, нам проще отвечают, нам легче приблизиться. И поэтому это время нельзя терять. Нельзя это время терять. Надо помнить об этих вещах. О. Идемте дальше. Мы во время перепития нашего рода Святой Земли последние несколько недель говорили об одной вещи, что для чего Всевышний создал гром, чтобы исправить искривление сердца. Есть еще один намек. Есть много, может, на следующей неделе еще об этом поговорим. Намек на Элюль, это уже история, до этого говорили Шира Шири. Сказано в нашем Хумаше Дворим, «Умал Ашем Элокехо, он обрезал эт левавха, твое сердце, в эт левав зареха». Эт левавха, в эт левав зареха, то есть твое сердце и сердце твоего потомства. Эти слова «эт левавха, эт левав зареха» – это первая буква, это «алеф ламед, вавав и ламед» – это «элу». То есть тут говорится об другом аспекте «элу». «Элу» – это время, когда Всевышний, он обрезает с нас что-то. То, чем даже сердце заплыло, и называется «Орлат Алев». Одну вещь немножко объясню. Есть в Масехет Недарим Мишна. Там какое-либо отношение к Недарим сейчас там не важно, имеет отношение прямое. Тогда следующая вещь, что наш народ называется, даже те, кто не сделал какие-то причины обрезания, называется Магуль, обрезанный. А вот не евреи, даже ишмаэлиты, которые да, делают обрезание, они признаются в этом не обрезанным. То есть, что-то означает, если касаться этого глубже, что смысл обрезания, это смысл его убирания из себя некоторый источник зла. Даже если мы этого не сделали, это обрезание, у нас реально этого зла было мало. А те даже сделали его, если не делают гиур, то его там остается много. Это в двух словах объяснить, что это очень речь. И вот там, в этом месте, в Недарим, есть такое еще неприятное место, в этом Мишне. Говорится, что евреи называются Орлей Лев, у них есть Орлата Лев, то есть та самая крайняя плоть, которая буквально закрывает, она отделяет от нас, от Всевышнего, которая обрезает при обрезании, она есть в наших сердцах, и хотя называемся мулима, то есть запрезанными, но что касается орлата лев, крайней плоти, которая буквально окружает и закрывает свет от наших сердец, у нас вся она есть, у всех она у нас есть. И тут говорится, поэтому в этом намеке на Элуль сказано «Умала Шем Элокеха Тлавав Халавав Зареха». Всевышний обрежет от нас этот самый, это орлат алев, это крайнюю плоть сердца, которая нас отделяет от Всевышнего. Это совершенно замечательное обещание.
Рав, это только Всевышний может делать, самостоятельно евреи не может зарегистрироваться.
Те, кто будет родиться самостоятельно, ему тому Всевышний поможет. А кто-то будет ждать, когда вот я пойду спать, а пусть мне Всевышний даст под общим наркозом операцию на сердце, удалит лишнее, то это не происходит. Вот я об этом сейчас говорю, это ваш вопрос. В принципе, это нам заповедно убирать себя от орлата лев постоянно. Постоянно. И в первый день после Кипура тоже.
После чего?
Первый день после Кипура. И в середину пулю. В середине года. Вопрос, когда есть особая помощь свыше. Вот тут говорится, вот это намек на Элур, «Умала Шем Элокеха, Слававха, Тавав Зарах». Это время, когда Всевышний снимает нас, это самое Орлат Алев. Еще вещь немножко объяснить. Есть очень известный мизмор в Тилем, по-моему, Нуналев, если не ошибаюсь. Может быть, Нунбет, есть Тилем под рукой. Ну и важно, это сейчас не принципиально. Это мизмор возвращения Давида к Всевышнему. Этот мизмор, по нашему обычаю, мы считаем в Йом-Кипур. Он очень соответствует. Нуналев, я правильно сказал. Вот. Есть в этом мизморе. Это молитва Давида о прощении его, его грехов. Говорится, что пришел к нему Натан Нави, я читал его за его грехи, а после этого Всевышний просит, после этого Давид понял глубину своих грехов, обращается к Всевышнему, чтобы очистил от греха. Тут есть в 12 стихе очень известные слова, все их знают, поют их. Но надо знать, что мы поймем, что мы говорим. Это так. Лев тагойр, броли элогим, врахнохон хадыш бекилби. Тут именно бро, не бара, не буре, бро. Это Давид просит Всевышнего, чистое, очищенное сердце, создай мне Бог, и дух правильный, буквально возобновил мне. Удивительное слово. Мы знаем, что слово брия, бара, это в некотором творении. Вот Давид чувствовал после своих двух грехов, каждого из них были оправдания. Ему было чем оправдываться. Большая была разведенная, Урии еще полагалось наказание, он был дал против царя. Если говорить, так сказать, адвокат бы выкрутился, что называется, Но вот перед достоинством Давида, что он признал, что он выкрутился. Это вот после всего этого, что он просит? Лев тахор броли элоким, рахнохон хадыш бекирб. Создай мне, не очисть. Создай мне чистое сердце. Означает страшную вещь. Когда человек грешит, у него исчезает, у него пропадает чистота сердца. И требуется от него новое творение. Лев тахор броли элоким. Махнохон хадыш бекилби. Требуется новое творение. Вот. Это Так я это понимаю. Это есть самое рата лев. Знаете, есть, тут говорят следующие слова. Врух нохон хадыш бакирби. Есть в наших душ, есть несколько уровней. Есть уровень, называется нефиш, обитель, это печень, касается руководства, то, что правит нашими телами. Есть руах, буквально дух, это очень точный перевод. Обитель его сердца, есть более высокие, есть нешама, обитель его это, в мозгу, есть более высокие хая и хида, которые вообще не присутствуют, они его окружают, но в нем не присутствуют внутри. Вот руах, место его обитания это в сердце. Ората лев, это буквально крайняя плоть сердца, это то, что мешает этому истинному, правильному духу в нас присутствовать. Говорит Давид а-Мелех так. Лев тахор броле элоким, руах нохон хадеш бекирби. Если будет у меня чистое сердце, то тогда и дух, истинный дух сможет в нем пребывать. Если не будет, ой, это вот то, что нам говорит здесь, приводит Мишна Брура, что Брура это Сефер Аллаха, книга Аллахи. Второй намек на Элуль. Ума Лашем Элокеха Тлавав Хадлавав Зареха. Это время, когда Всевышний может, если мы будем работать с собой, снять с нас, если не целиком, хотя бы частично. Этим частично нельзя пренебрегать. Ого. Вот то, что просил Давид а-Мелех, создай мне чистое сердце. Нам надо работать над собой, чтобы это побудить в себе. Ту работу над собой, которая была причина, что Всевышний со своей стороны снял с нас эти вот заслои. Заслон. Знаете, по большому счету, у нас есть много проблем. Одна из проблем – это то, что часто Всевышний, он далек от нас. Это огромная проблема. Эта проблема, это корень всех проблем. Если сказал Давид а-Мелех, тоже приходит, мы сотащили в начале, что кирват элоким литов, близость Творца для меня хороша. И то, что объясняет Рамхалу, что это единственное, что по-настоящему хорошо. Остальное это шавнит, это щита. Щита. То реально, у нас этого нету, у нас есть огромная проблема. Огромная проблема. Так вот, реально, хочу просто объяснить вместе эти два намека на Элуль. Первый – это «Анилы дойди, вы дойди ли?» Я к возлюбленному обращаюсь, он обращается ко мне. Это близость к Творцу. Близость к Творцу. Но начинается с того, что я обращаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Дальше говорится, это второй намек у предка Мишны Брура. «Ума Лашем Элокеха Тлавав Хадлавав Зареха» – это что Всевышний снял с нас те самые заслоны, те самые закупорки, которые мешают истинному духу обитать в нас. Это реально то, что можно удостоиться в Элюль. Это еще одно место, где есть намек на Элюль. Это приводит Аризаль. Я сейчас точно не помню это место, может, я поговорю на следующей неделе, привезу книгу, просто покажу это. То есть в этом месте, это когда касается, там есть намек на Элюль, в главе, который касается Арей Миклад. То есть города-убежища, где скрывается убийца непреднамеренно, чтобы там выжить. Так в этом есть очень четкий, простой друж. Элюль — это такой вот миклат, это убежище, убежище всего года. Это убежище всего года. И давайте вещи просто поймем. Мы весь год обитаем, как уже говорили, каждый, так сказать, в своей суете. То, что сказал Куэлит, «Хевель аволим амар Куэлис аколь ховер». Суета – это неправильный перевод. «Хевель» переводится как «щита», как «пир», «пар», как «щита», а не «суета». Это, ну, ладно, потерпим. По-русски это «суета» – это мы знаем, что «суета». Крутится, вертится и думает, что что-то делает. Как есть известная песня наших братьев-хабадников, что ты дурой марку, что едешь на ярмарку, не купляешь, не продаешь, только робишь сварку. Это все мы знаем, сколько времени у нас уходит на счету. На счету. Вот Зман Элюль — это место убежища от щиты. Убежище. Я приведу просто один простой пример. То, что было принято в Литве, ну, тогда не было системы колерей. Не было. Учились вишивот. Часто учился бахур в Ишиве до 30-35 лет. Потом, если он настаивался, он получал какую-то раввинскую должность, не расставался, был, допустим, кошерным торговцом, занимался Торой, был бизнес, каждый по-своему это был. Но был такой обычай в Литве, что выпускники Ишивы на Элюль приезжали в Ишиву. На Элюль. На Элюль приезжали в Ишиву. Почему? Элюль — это убежище, это Ирмиклад. От чего? От щиты окружающего мира. Где место, это понять, это почувствовать? Когда находится вместе Торы. Когда находится в месте, где есть Тора, есть мусар, есть истинные молитвы. Это Элюль. Это убежище. Знаете, нам надо, мы погружены в океан скверны, в котором мы живем. Знаете, просто маленький пример. Есть, как известно, в океанах и в морях есть млекопитающиеся. Киты, дельфины и подобное. Они живут в море и ныряют, и ловят рыбу, каждый питается по-своему. Но необходимо до этого глотнуть воздуха побольше. Надо с воздуха набраться воздуха. Нам надо в Элюле набраться воздуха на весь год. Воздуха на весь год. И более того, знаете, когда мы обретаем это близость к Творцу, это то, что мы достаемся того, что с нас Всевышний снимает слой орлата лев, которые мешают нам обрести руах нохон и истинный дух, то этот свет, мы достаемся света, великого света и Элюля, и Рош ха-Шана, и Кипур, это совершенно величайшие дни. Когда, скажем, сказано, как мы уже сегодня говорили, это время, когда Всевышний, Он находится с нами. Потом еще великий день праздников, когда кончается Симхат Тора, великий день праздников. Это тот заряд духовного кислорода, который нам необходимо впитать, проглотить на весь год, чтобы дальше, и дальше, в течение всего года, жить с этим, этим кислородом и не утонуть, не вздохнуться в окружающей, так сказать, щите. Ну, я и сегодня я знаю, что есть люди, которые на Элу оставляют свои дела. И, ну, и всем известно, значит, Фельдгейм. Слышали про него Фельдгейм? Один из его главы, Яков Фельдгейм, я с ним лично знаком. Он многие годы, может, если он делал то же самое, просто сейчас, типа, раньше, чтобы точно так было, он уезжал в Ишивату Факим. Это была комната. И учился весь день. Учился весь день. Может, на свободу пришел домой. Он был бизнесмен, не был того. Давайте просто вещи немножко пытаемся их построить вместе. Мы сегодня упомянули это место истории, что, что Всевышний от нас требует. Машин Кахшернеймах, Ким Лира. Именно только страх. А дальше считается еще, вся Тора буквально перечитается. Сейчас этот страх требует перед Творцом, это основа всего. Я думаю, что это также то, что мы получили от наших учителей Балей Мусар, это Элюль, это основной труд, это труд для нас, это действительно страх перед Творцом, страх перед Его судом. И на этом страхе держится все. И любовь к Нему, и близость к Нему, и снятие с себя этих вот самых настроений Рата Лев. Мы перед, до начала Элуля еще слышали в Святой Земле постоянно тревоги и так далее. Это некоторая помощь свыше пробудить себя к трепету перед Творцом боязни перед Всевышним. Знаете, я хочу немножко объяснить эту вещь. Есть такие слова, «эн мазал ле Исраэль», нет мазаля у нашего народа. Это, в частности, означает то, что пишут наши мудрецы, что окружающий мир нам противостоит. Эти вещи просто поймем, мы к этому привыкли. Но привычка, она вещь плохая часто. Кто-то со стороны. Вдруг пытался оценить нашу ситуацию и на Святой Земле, и вне Святой Земли. Мне уже звонили из Германии, что делать, если в субботу арабы будут забрасывать камнями окна. Были такие случаи в Германии. И меня звонили. Звать полицию, не звать полицию.
То есть пикох не общен?
Ну, меня звонила одна женщина из Франкфурта. После какого-то случая. Вот есть одна вещь, которую можно подумать. Наш народ, если смотреть на его существование в этом мире, я бы сказал так, непредвзятым, нерелигиозным взглядом. А вообще, а чем они живут? У них нет места в мире. Это строили уже врагами со всех сторон. Всех сторон. Вне то же самое. Наши враги в тысячу раз богаче нас всех отношений. И количеством людей, и деньгами, и так далее. наши друзья, в кавычках, не, ну, друзья, кавычки, это говорит по-русски, это первый милиционер. И Европа, и Америка. Что сделать? Что делать? Что в одну историю? Был такой очень великий человек. Он из Польши, потом в Венгрии, потом в Ростове, пережил катастрофу. Рэбби из Лозенбурга от Санса. Говорит, цель Юда Гельберштам. Он очень большой человек. Будущим еще молодым аврехом. Ну, мы все знаем, есть хасидут Санс в той земле. Это в Натании, в других местах. И вот он, будучи молодым аврехом, он ехал в поезде, где-то в Польше, или в Венгрии. И к нему сидел какой-то нерелигиозный еврей. Решил с ним поделиться своими проблемами. Ну, он выслушал его. Ну, он спрашивает его, а что же мне делать со своими проблемами? Есть у меня тебе совет, но как-то я боюсь тебе его говорить. Есть совет. Ну, вас заинтриговало. Но все-таки скажи мне, ну, они готовы говорить. Потом он все-таки уговорил его. Знаешь, какой совет у меня есть? Прыгни под поезд. Прыгни под поезд, сразу кончится вся проблема. Прыгни под поезд. С решением всех проблем. Тот опешил. Это кого не представился за жизнь от молодого раввина. А что? А рыба тоже сделает то же самое, если такие проблемы? Я нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. А какая разница? Слушай, у тебя нет Всевышнего, так у тебя нет никаких шансов. Тебе надо только под поезд. А у меня Всевышний, у меня все хорошо. Все хорошо. Тут то же самое Рэбби из Санзы приводит в Ворон в своей книге. Перед шестидневной войной он сказал Леви Эшколу, на что я полагаю, мы полагаемся, я знаю, на что ты полагаешься. То же самое буквально. То же самое. Так вот, есть, знаете, наш взгляд в смысле объектив, в кавычках объективной, земной жизни, у нас нет шансов. Но это ложь. Это абсолютная ложь. Потому что нет ничего в мире сильнее Всевышнего, нет ничего имеющего вместо силу, если нет одного Творца. И вот надо нам к этим простым вещам привыкнуть. Привыкнуть. Что значит привыкнуть? Значит, что нас сейчас не интересует ни политика, нас не интересует, что сказал деятель такой-то, деятель такой-то, что делает Даиш где-то там на востоке, что делает Хамас там-то, нас сейчас не касается. Это только одна вещь, как удостоиться ксива хсима тойва, записи в книгу жизни. Нас сейчас должна быть только одна вещь. Как использовать время Эль так, чтобы снято рвата лев, настроение грязи в наших сердцах. Шаббас.